Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Человек читающий.
Добрый вечер. Это Владислав Тимкин, передача «Человек читающий», и мы возвращаемся к книге, которой посвятили два выпуска: Питер Кингсли «Катафалк», Карл Юнг и «Конец человечества». И так просто от нее не отделаться, как и от многих других книг Кингсли, которые изданы на русском языке в издательстве «Касталия», потому что, несмотря на то, что он разговаривает и пишет о вещах весьма непопулярных и для кого-то максимально далеких, при его прочтении я раз за разом оказываюсь в ситуации, когда он влияет на мое мировоззрение таким образом, что через его линзу многое возможно становится объяснить, понять и, главное, на мой взгляд, заметить. Потому что и этому во многом посвящена книга, в которой он рассказывает о Карле Густаве Юнге, о швейцарском аналитическом психологе, всем вам известном. Он рассказывает о том, как Юнг пришел к себе, можно так сказать, через что он продирался, через какие тернии и с чем ему пришлось столкнуться, и как неизбежно мы, каждый из нас, задавая вопросы о себе, о своей природе, о своей глубине, наталкиваемся на точку, в которой весь наш предыдущий опыт вдруг может становиться нерелевантным, нелегитимным, и мы вдруг обнаружим себя незнающими. Именно в этой точке начинается познание, считает Юнг, в точке, где мы уже не можем ориентироваться на какие-то нормы, на какие-то правила, на поведение, которое принято в нашем кругу, потому что личная глубина каждого, она на то и личная, что только мне предстоит разбираться со мной. И на это нет никаких учебников, путеводителей или карт. То есть здесь каждый остается один на один с миром. И именно так Юнг и понимал психологию. Он говорит, что психология занимается видением, а не созданием новых религиозных истин. Слово «религиозный» здесь, с одной стороны, не случайно, а с другой стороны, мы очень часто к любым истинам относимся как к религиозным, вплоть до наших каких-нибудь музыкальных предпочтений. Мы очень легко впадаем в догматику, когда считаем, что наш образ мира, наш образ видения – это единственно верный, а все, кто считает по-другому, либо лгут, либо притворяются, либо пытаются как-то расколоть мой мир. Нет, мы живем в очень многообразном мире, и нам очень сложно при этом заметить субъектность других, заметить, что другой человек действительно другой, а не просто такой же, как я, но в другом теле. И мне кажется, что мало где происходят дискуссии, касающиеся повседневных, бытовых вещей, да, наверное, дискуссии происходят между супругами, между родителями и детьми, реже между начальниками и подчиненными или просто между коллегами, потому что нас не учат конфликтовать, нам говорят, что конфликтовать – это плохо, и тогда неизбежно получается, что либо кто-то терпит, либо кто-то потом срывается, когда нет сил больше терпеть, и вместо того, чтобы сосуществовать как-то, да, худой мир лучше добрые ссоры, летят, посуда в стену летит, люди обижаются, плачут, горюют или как-то вредят себе и другим. Так вот, Юнг говорит, что психология занимается видением, а не созданием истин, потому что хороший вопрос, а откуда берется истина, да, где и кто ее видел? И, конечно же, каждый из нас во что-то верит, да, верит в то, что оно верно, верит в то, что оно правильно, и питается от этого источника вся моя жизнь, да, если я во что-то верю. И как будто у меня нету вообще других способов взаимодействовать с миром, кроме как верить, потому что что такое знание, да, знание вот того, как работают механизмы, того, как осуществляются законы природы или, например, знание психологии, да, если ближе к нашей теме. Знание – это некая способность предсказывать. Да? Мы говорим, что это знание верное, если оно исполняется на практике. Для этого ставятся эксперименты, для этого проверяются и контролируются условия проведения этого эксперимента, ну, как-то оценивается степень качественности предсказания, да, тогда мы можем говорить, что кто-то знает. Ну, например, я знаю пример, поэтому я могу. Я знаю математику вот так на этом уровне, поэтому я могу решить этот пример. Жизнь же гораздо сложнее, чем примеры по математике, и мы при этом довольно редко занимаемся проверкой собственных гипотез. Да? Мы не задаем вопросы, мы не дискутируем, мы не озвучиваем то, во что мы верим. Ну, обычно это так происходит. Да? Возьмем обычный какой-нибудь класс в школе. Редко учитель рассказывает перед детьми о том, во что, что он знает и как он к этому пришел, и на что он опирается, когда утверждает, что он что-то знает. Гораздо чаще мы именно что верим, да, и отношения соответствующие. Мы верим в то, что мы знаем, да, вместо того, чтобы знать то, что мы знаем. И именно поэтому это может вызывать довольно резкую реакцию, да, если кто-то ставит под сомнение то, что я знаю, ведь, по сути, это ставится под сомнение то, во что я верю. И Юнг поэтому очень точно разделял одно от другого, и когда он говорит про видение, да, что он имеет в виду? Имеет в виду восстановление нашего внутреннего видения, которое у большинства из нас спряталось, укрылось, да, отступило перед давлением этого мира. То самое видение, которое есть у каждого ребенка, и общаясь с детьми, мы видим, что они глядят на этот мир совершенно открыто, да, по-другому. Они не приняли еще на веру, что есть какие-то правила, что есть правильное и неправильное, что как-то определенным образом выполняются те или иные вещи, ритуалы или привычки. Да. Они задают вопросы. Здорово, если попадается им взрослый, который в себе это не потерял и способен удивляться, не просто отвечать на вопросы, как наставник, да, или родитель, но удивляться тому, как можно на этот мир смотреть. Эрик Берн, которого мы обсуждали в этой передаче, он называл подобное видение эйдетическим восприятием, да, это когда я, приходя, например, в лес и слыша птиц или видя деревья, не хочу их классифицировать, назвать, что вот это вот соловей, вот это сойка, вот это кукушка, но мы видим и слышим то, что происходит здесь сейчас. Мы как бы стараемся погрузиться в довербальную реальность, до того, как появились слова, концепты и, соответственно, споры. И через это видение по Юнгу, да, или через эйдетическое восприятие по Берну мы можем прикоснуться к самим себе, мы можем обнаружить, например, себя внутри или в свете наших реакций на окружающий мир. Современный мир как будто хочет, чтобы все было гладенько, чистенько, красиво, и все хорошие, да, все светлые. А все плохое нам надо просто еще немножко постараться, потрудиться, и оно исчезнет. Но не замечается при этом, что само разделение мира на светлое и темное, на вредное и полезное, и создает эти противоречия, внутри которых каждый из нас проводит большую часть своей жизни. И выход из этого Юнг как раз и говорит, что только в обретении своего видения на приятное, на неприятное, на важное и неважное. И после того, как я определил себя внутри вот своего отношения, я могу начать жить, да, а не, например, бесконечно реагировать или пытаться все контролировать или переживать из-за того, что, например, я не справляюсь. Но как открыть в себе это видение? Как заметить, что какой-то голос, например, шепчет внутри меня что-то противоположное мнению окружающих или правилам, которые установлены? Например, сидим, мы смотрим фильм или находимся в музее или слушаем лекцию, и мы оглядываемся по сторонам, и люди заворожены, людям очень нравится, они кивают как-то, всем телом своим показывают, что получают удовольствие от того, что происходит, а нам, например, скучно, или мы не нравимся, нам не нравится, ну, как в школе, да, и что мы делаем? В школе мы смотрели в окно или рисовали, или занимались какими-то своими делами, а сейчас мы очень часто делаем вид, что ну, мы тоже вовлечены, может быть, мы говорим: ну, это интересно, да, это чтобы не обидеть человека, когда нам не нравится то, что он делает, но он делает что-то так творчески активно, мы говорим: ну, это интересно. И мне кажется, такого интересного очень много, интересного в кавычках, в нашей жизни, в наших соцсетях, в наших мобильных телефонах. И, по сути, получается, что мы чего-то ждем, да, просто убиваем время в ожидании, вопрос, в ожидании чего. И говоря о том, как вернуться к себе, и говоря о Юнге, мы не можем не упомянуть символ. Символ – это очень важное понятие для Юнга. Символ – это то, что соединяет меня с миром. Символ – это то, что во мне отзывается. И символ – это гораздо больше, чем знак, или слово, или концепция. И, как писал сам Юнг, символ гораздо более реален и жив, чем все самое живое в нашей с вами жизни. Именно через символ строятся города, империи, рушатся, и рождаются дети, и воспитываются, посвящают свою жизнь какому-то делу, именно потому, что все это заключено внутри символа. Для каждого из нас это свой особый символ, ориентируясь на который мы можем говорить, есть ли в нашей жизни, например, смысл, есть ли в ней цель. И наш мир современный кажется очень беден на символы, очень бедным на символы. Наш мир стесняется символов, потому что символ должен быть укращен, символ небезопасен, все небезопасное нам не нравится. Поэтому символы могут существовать только на уровне, например, спортивных команд, да, когда мы одеты в разные цвета, и это выражается таким образом противостояние, мы этим захвачены, но матч заканчивается, мы расходимся по домам, и вот символ убрали до следующей недели на полку. Либо символ на самом высшем уровне работает, как то флаг, например, или национальность, или религиозные какие-то противостояния. Там символы разворачиваются тоже во что-то очень зачастую дикое, необузданное, и это довольно легко бывает достать, да, из ящика Пандоры, и довольно сложно загнать обратно. Вопрос, но это же общие символы, да, мы, приходя в этот мир, как-то к нему присоединяемся, находим свою интерпретацию, которая нам подходит, и потом с этим живем. Юнг же говорит, что символ может быть только личным, а все остальное это, ну, не то, что обезьянничание, нет, а это, знаете, есть люди, которые ни во что не верят, есть люди, которые во что-то верят, есть люди, которые имитируют веру. И нельзя сказать, что они неправы, но, скорее всего, они растеряны, да? Меняется, например, место работы, и они были очень хорошими работниками на предыдущем месте работы и очень хорошие работники на новом месте работы. Связывает ли их что-то с тем местом, где они проводят так много времени, да, на работе? Скорее всего, нет, кроме зарплаты. Или в семьях часто такая холодность происходит, хотя вроде хорошо живут, взаимодействуют, общаются, детей растят, но это именно тот человек рядом с тобой, которого ты выбираешь каждый день. Это тот человек, с которым ты выбираешь пройти это путешествие длиной в целую жизнь, которая завершится смертью. Это сложные, да, глубокие, но хорошие и важные вопросы, потому что если каждая секунда нашей жизни не наполнена символизмом, говорит Юнг, то это и не жизнь вовсе. И мир при этом очень отзывчив, да, если мы хотим видеть символы, если нам нравится таким образом играть и взаимодействовать с миром, мир подкидывает очень много материала для того, чтобы сделать из него произведение искусства. Если же мы так мир не рассматриваем, то он будет всячески пытаться прикинуться обычным, но даже тогда будет пробиваться что-то, что заставит нас разводить руками или гневаться, например, и думать, что это чьи-то злые козни, или вот почему всегда все со мной происходит, да, такое сетование на судьбу, при том, что судьбу нам довольно страшно принимать, да, как концепт. Мы говорили об этом, о судьбе, когда обсуждали Александра Моисеевича Пятигорского. Для него это очень важная была категория, потому что без выяснения отношений со своей судьбой, да, верю я в нее или нет, есть она или нет, а без этого жизнь может быть похожа на ожидание в терминале пересадки, да, между когда ты уже пролетел на самолете, но еще не улетел, и не знаешь, когда улетишь, и, в общем, мы такие зависшие получаемся. Вот, и продолжаем, да, цепочку выстраивать. Психология занимается видением. Для того, чтобы надо видеть, надо понять, что есть в мире символы, да, символы, которые важны лично для меня, и дальше, как находить эти символы. Здесь Кингсли юморит немножко, да, он говорит, надо обучиться тайному искусству замечать то, что прямо перед носом. По сути, замечать ту самую реальность, да, про то, как она устроена. Мы можем говорить, конечно, бесконечно, как постмодернисты, что никакой реальности нет, что у каждого она своя. При этом, как бы мы не были бесконечно отражены в эхокамере наших информационных пузырей, мы все находимся внутри этих пузырьков, внутри какого-то мира, как будто, да. И эта мысль часто не продумывается до конца, когда мы говорим, ну, у каждого свое мнение, а что это значит, да, символ чего это, если у всех свое мнение? Может ли быть так, что не у всех свое мнение? Или, может быть, на самом деле мнений есть 2, 3, 6, а люди распределены между этими корзинами с мнениями? Или есть вообще что-то уникальное, свое, личное, и как это тогда происходит, что у меня... выросшего на этой же улице, в той же школе, да, с такими же похожими родителями, как и у других, есть совершенно отличные от других мысли, да. Открываешь какого-нибудь автора книгу и думаешь, это как ты вообще до этого дошел, что произошло, какой опыт у тебя, приведший тебя к этому. Мне кажется, именно из таких вопросиков и разгорается огонь интереса и к жизни, и к самому себе, потому что это тоже неразрывные как будто категории. И опыт прочтения Питера Кингсли для меня, он именно про то, чтобы замечать, что мы вообще-то находимся в увлекательнейшем путешествии, что вокруг очень много вещей, мест и людей, с которыми хочется повзаимодействовать каким-то образом. Хочется их потрогать или порасспрашивать. И мы часто, читая, например, художественную литературу, скользим вслед за героем, не замечая того, что герой как бы живет внутри нас, да, и разворачивает какую-то нашу драму. И, не знаю, вот про Гуси-Лебедь у нас был эфир на прошлой неделе, и там, например, если бы вы оказались в сказке, вы бы спросили у яблоньки, что происходит, чем мы здесь занимаемся, почему дерево разговаривает, или нет, побежали бы дальше и приняли как норму. Мы сейчас прервемся на новости, и после них продолжим говорить о Питере Кингсли.
Человек читающий.
И мы возвращаемся, говорим сегодня о Питере Кингсли, книга «Катафалк», «Карл Юнг и конец человечества». Книга захватывающая, и остановились мы на том, что нам следует обучиться тайному искусству замечать то, что прямо перед носом. И Юнг как раз сам, проходя этот путь обучения, учась замечать то, что ему является, да, что в реальности, что в сновидениях, да, для него эти вещи, дневная и ночная жизнь, были двумя половинами одного целого, а не какие-то противоположные или разделенные на реальность и фантазию. Фантазия в этом смысле для Юнга тоже очень реальна, потому что это моя фантазия. И Юнг, всю жизнь занимаясь психиатрией, изучением реальных больных, да, или клиентов, с которыми он работал, не мог игнорировать то, что прямо перед его носом и вырастает. А именно то, что есть, например, архетипы, есть какие-то мистические вещи, которые нас всех связывают, есть сны, которые сбываются, есть сны, которые влияют на носителей, да, можно сказать, ну, все, что происходит в психике, это просто какая-то субъективная нереальность, да, но с другой стороны, если в компьютере появляется вирус, да, ведь мы часто с компьютером мышление сравниваем и говорим, ну вот все, что в компьютере, это все виртуально, это не настоящее, но если там произойдут какие-нибудь процессы, которые перегружают процессор, простите за тавтологию, компьютер может перегреться и выключиться, например, да, или он будет выделять больше тепла или потреблять больше электричества, или, а если это будет какой-нибудь большой компьютер, сервер, через который проходят многие-многие данные, гигабайты и терабайты, и тогда, например, вашу карту не смогут принять в магазине, потому что где-то там сервер перегрелся. То есть вот как в компьютере связано виртуальное с реальным, мне кажется, похожее что-то и у нас происходит, когда мы можем в себе разглядеть что-то гораздо более реальное, чем все происходящее снаружи, да, и мы можем ходить на работу регулярно, каждый день, и не замечать то волшебное, что нас окружает. А можем при этом поспать и увидеть такой сон, после которого либо невозможно будет работать на этом же месте, либо наоборот, эта работа вдруг обретет смысл, смысл, который питает, да, а мы это в прошлой передаче говорили, что зачем вообще существуют культуры, зачем существуют религии, зачем существуют истории, которые мы друг другу рассказываем, они всегда указывают на исток. Мы говорили о том, что культура – это от латинского культивара воспитывать, то есть питать, то есть ухаживать за своим садом, и в каком-то смысле все культуры обслуживают источник жизни этой культуры. И забывая о том, что этот источник есть, как забывая, например, удобрять растение, от которого мы получаем плоды, в какой-то момент оно умирает, это растение. То же самое говорит Кингсли, происходит с культурами, и во многом его книга посвящена тому, каким образом заметить, что наша цивилизация, в которой мы живем, строим небоскребы, летаем на самолетах и занимаемся кредитами, что она больна, что она умирает, и что умирает она именно потому, как мы живем, во что мы верим или не верим, как мы себя ведем, какие истории мы рассказываем себе и своим детям. В общем, катафалк – это довольно страшное название, да? Катафалк – это то, на чем перевозят гробы с мертвецами. И Кингсли, с одной стороны, говорит, что уже все пропало, а с другой стороны, говорит, что надежда, конечно же, есть. Надежда есть всегда, до самого конца. И Карл Юнг был одним из тех, кто, по мнению Кингсли, дошел до той же мысли. В каком-то смысле Кингсли считает себя продолжателем дела Юнга, именно вот этого мистического крыла, хотя Питер Кингсли признанный ученый, историк, философ, занимающийся досократиками, древними греками, которые, по его мнению, занимались ровно тем же самым, чем нам сейчас стоит заняться. И история по Кингсли происходит не линейно во времени разворачивается, но прыжками от учителя к ученику, от одного хранителя традиции к другому хранителю традиции, и между ними могут проходить десятки, сотни или даже тысячи лет между периодами расцвета и следующими между ними периодами упадка. Вот. Тут еще вопрос, что такое жизнь, да, что живо, а что мертво, потому что мы, например, была же шутка, вот в прошлом году ходила, что мужчины постоянно думают про Древний Рим. И не зря же эта шутка возникает. Пишутся книги, исследуются по античности, по Древнему Риму. Мы пользуемся правом, у нас много латинских слов в обиходе. И мир, миф, о, как это, жив ли Древний Рим, да, или он мертв, да? А что такое жив? Если хоть что-то одно сохранилось, то можно ли сказать, что это признак живости культуры? А если две вещи, а если три? В какой момент количество переходит в качество, да? А в этом смысле мне кажется, что вообще ничего не умирает, потому что даже умершее продолжает влиять на живое. Оно было, оно становится каким-то слоем плодородным или не очень, из которого растут последствия. И в этом смысле можно рассматривать мир еще и как бесконечную череду преемственности. И это тоже еще один заход в то, чтобы вдруг расцветить этот мир, да, заметить, что ты здесь не один, что ты не первый, кто пришел в этот мир, что вообще-то в нем есть много вещей, о которых стоит позаботиться. Мы на этом закончили прошлую передачу, если вы помните, да, на вопросе, о чем мы заботимся, что мы питаем, мы кому служим, да, это может быть обслуживание только себя, кто-то скажет, но это тоже довольно сложно представимо. Что значит только себя? На этом вопросе прервемся на короткую рекламу и продолжим отвечать на них.
Человек читающий.
И мы возвращаемся. Как ответить на сформулированный перед перерывом вопрос, это, мне кажется, тоже очень личная для каждого история. Когда я вдруг оказываюсь не первым и не единственным человеком, а и в своей жизни, да, и в жизни мира. Я вдруг вижу связи, которые меня питали, воспитывали, помогали или мешали. Я уже не могу говорить, что я индивидуалист. Я не могу говорить, что я... Ну, возьмем одинокого человека, да, который говорит, я живу только ради себя. Но при этом он же, например, деньгами связан с очень многим. Он платит налоги, он покупает вещи, которые кто-то изготовил, он заказывает и ест еду, которую кто-то приготовляет, придумывает, выращивает ингредиенты и так далее, и так далее. Ездит на такси или на метро, которое обслуживают многие люди. И мы вдруг оказываемся вплетенными в огромный муравейник человеческих желаний. И говорить об индивидуализме, мне кажется, это просто жмуриться, не просто не видеть реальности, а зажмуриваться в этот момент, когда мы, например, живем в многоэтажном доме, и вокруг нас сотни людей живут с такой плотностью и скучностью, которой не было ни в одной деревне, и мы, ну, буквально как лошади в шорах, стараемся делать вид, что это незнакомые люди, не близкие люди, хотя вот только тоненькая стена нас отделяет друг от друга, и у нас общий водопровод, и у нас общие электрические сети, и Wi-Fi, ну и так далее, и так далее. То есть мы как-то очень успешно игнорируем то, что мы живем коммунальной жизнью. По крайней мере, в городах, да, наверное, есть одиночки, которые живут где-то там в лесу или в деревнях, или живут охотой, рыбалкой, но тоже они покупают и спички, и соль, и какие-нибудь патроны для своих ружей охотничьих. Конечно, они более автономны, но при этом они очень часто и гораздо внимательнее к реальности, к природе. Они понимают, что они часть этого мира. Мне, например, приходит на ум замечательный документальный фильм Дмитрия Васюкова «Счастливые люди». Он есть в Ютубе. Там три цикла документальных фильмов замечательные про жизнь охотников на Енисея. Или там есть алтайцы, которые лошадьми занимаются и скот гоняют. В общем, «Счастливые люди». Очень рекомендую просмотру. И мне кажется, в разговоре с такими людьми часто слышится, что у них есть то, что Юнг называет опытом Бога на самом деле, да? Можно по-разному относиться к религии. Как говорил Леонид Тальпес, если вам не нравится то, что я говорю, вы можете сделать вид, что это метафора. Вот так и здесь, да? Опыт Бога – это что такое? Можно назвать это опытом лиминальности, как это называл Юнг. То есть это опыт чего-то невыразимого, нелогичного, не обязательного, но без которого нет вообще жизни. В буквальном смысле, не метафорически, жизни как того, что хочет жить. Потому что мы очень часто вырастаем послушными. Послушными детьми, которые живут по правилам, которые не хотят расстраивать маму с папой, которые слушаются взрослых. Но вот ты вырастаешь и понимаешь, что что-то мне жизни не хватает, что-то я такой послушный, что уже и себя забыл, да, и родители выросли и состарились, или умерли, и вроде начальники не такие страшные, учителя вообще какие-то не очень умные, и ты сталкиваешься с поразительной вещью, что вдруг оказывается, что нет никаких взрослых и детей. Есть просто более знающие люди и менее знающие люди. Есть те, кто что-то понимает и чувствует. И есть те, кто просто слепо подчиняется каким-то авторитетам или двигается по заданным траекториям, буквально как поезд в метро. И это может быть страшным откровением, что надежда, надеяться можно только на себя. А что значит на себя? На свой собственный вот этот опыт, на свой собственный... можно сказать, вкус к жизни, а можно сказать, на свою собственную энергию, на свой собственный источник. И мы можем бесконечно спорить друг с другом о том, что правильно, а что нет. Но это путь эго, говорит Юнг. Есть эго, а есть личность. Эго – это лишь маленький кусочек нашей личности. Это буквально маска, да, персона с греческого, которую мы надеваем на себя для того, чтобы вступать во взаимодействие, для того, чтобы быть хорошим мужем, женой, гражданином, родителем или ребенком. Но какое-то отношение имеет к моей личности. И кризис – это разрыв, да, разрыв между мной вчерашним и мной сегодняшним, когда я вдруг просыпаюсь с мыслью о том, что я больше не могу продолжать то, что еще вчера мне казалось счастьем, да? И Данте мы вспоминали, и часто его вспоминаю я, с этого начинается Божественная комедия, да? Это именно тот кризис среднего возраста, которому подвержены все, и мы думаем, что это можно решить с помощью психологов, мы думаем, что это можно решить с помощью ожидания, но Данте, и Юнг, и Кингсли говорят о том, что нет, это твоя душа плачет по тебе. Это момент, в котором ты выполнил все, что тебе наказывали родители, а ты как хороший сын это выполнял, и вдруг оказалось, что ты обрел весь мир, а себя не обрел. И это еще в лучшем случае ты обрел весь мир, да? Обычно нам же кажется, что вот нужно еще немножко поработать, что нужно еще побольше купить вещей, еще побольше порадовать близких, и вот тогда все будет хорошо. Знаете, как за рутиной забываешь о том, что вообще-то есть вещи, которые ты любишь, да? И эти вещи, они зачастую очень простые, как, не знаю, заварить чай или заказать удобные тапочки. Или не заказать, а сделать их самому, если ты их не можешь найти. Ну, в общем, какие-то такие вещи, которые возвращают нас в реальность. И вдруг оказывается, что реальность наша, Юнга и Данте, это одна реальность, а не современность и прошлое. Прервемся на новости и продолжим.
Человек читающий.
И мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Мы обсуждаем книгу Питера Кингсли «Катафалк. Карл Юнг и конец человечества». И я сначала думал сделать эту передачу как некое более глубокое погружение в эту темноту, о которой мы говорили первые две встречи, первые две передачи, дойти до самого дна. Но сейчас, слушая самого себя, да, а эфир рождается, а сплетается сам по себе, я это просто транслятор, Юнг говорит, дело вообще никогда не в вас, дело всегда в том, во что вы верите. Так вот, я понимаю, что сегодня будет последний эфир, посвященный этой книге. Мы обсуждаем первую часть, да, это в двух томах существует эта книга, и вторая часть как раз посвящена не столько нашей проблеме, сколько проблемам мира в целом, и о том, как, что нам делать, собственно говоря, да. Это я оставлю вам, потому что если вас это трогает, вы обязательно дойдете до этой книги. Если это вас не трогает, то переслушайте это через год. «Дело никогда не в нас», — говорит Юнг. То есть все проблемы, с которыми мы идем к психологу или к коучам, или к знахаркам, это никогда не наши проблемы. Это проблема нехватка жизни, нехватки энергии, нехватки желания. Откуда они берутся? Кингсли и Юнг говорят, они берутся только из нашего собственного источника, и вопрос весь – это его найти. Как писал сам Юнг, что приближение к нуминозному – это реальная терапия. Нуминозное – это в смысле вот что-то божественное, сверхчеловеческое, что-то, что рождает смыслы. Реальная терапия, и в той мере, какой вы достигаете нуминозных переживаний, вы освобождаетесь от проклятия патологии, и даже сама болезнь приобретает нуминозный характер. Можно, конечно, сказать, что ну вот, напридумывали, и у меня же просто расстройство личности, я пью таблетки, и вот мне становится лучше, мы там с моим терапевтом разбираем мои детские травмы. Это все, конечно, хорошо. Да, я сам как гештальт-терапевт работаю с клиентами, но из всего своего опыта работы я вижу, что действительно проблема заключается почти всегда в том, что человеку не хватает жизненности, человеку не хватает, может быть, смелости или веры в самого себя, и он как-то пытается знаете, он пытается обложиться какими-то подушками, которые его будут от этой самой реальности защищать. Ну, например, очень часто люди могут годами и десятилетиями спорить с родителями в своей голове, вместо того, чтобы признать, что родитель – другой человек, несовершенный, может быть, скорее всего, да, и не подходящий нам. И что тогда происходит? Тогда происходит встреча с реальностью, что вот этот человек такой, какой есть. И мы, как там, отрицание, гнев, депрессия, торг, принятие, да, вот эти известные пять стадий. Но если ты не доходишь до пятой стадии принятия, то ты будешь вынужден крутиться бесконечно в этих четырех и переходить от гнева к торгу или грустить бесконечно. Но грусть И депрессия заканчивается в тот момент, когда мы принимаем свое состояние. А принимаем мы его тогда, говорит Юнг, когда оно становится символическим. О чем оно мне говорит? Чему оно служит? От чего защищает и к чему направляет? Это необычный взгляд на любое заболевание, да, мы очень функционально подходим к заболеваниям, и, например, если происходит какая-нибудь катастрофа, и у нас что-нибудь, например, случается со здоровьем, да, не знаю, в инвалидной коляске мы, не дай бог, оказались, вся жизнь наша меняется, и нам надо всю жизнь перестроить, но потом, разговаривая с людьми, которые прошли через это, мы вдруг обнаруживаем с удивлением, что... Он говорит, у меня теперь гораздо больше в жизни смысла, чем раньше. Я вдруг столкнулся с тем, что я смертен, с тем, что я жив, в смысле того, что я со мной может что-то произойти. И мы перестаем тогда держаться за эту иллюзию того, что все в этом мире можно починить, поправить, что можно не сталкиваться с горем, да, как родители Будды пытались его маленького, молодого уберечь от уродства этого мира, да, и не выпускали его из дворца, и весь дворец был полон райских птиц, и только прекрасные девушки и мужчины его окружали. И, в общем, это была сплошная суперпраздность, примерно то, что мы видим, например, в рекламе по телевизору или в современных торговых центрах, откуда вычищена жизнь, да, и все очень красиво, светло, благоухает, но буквально мы пытаемся построить пластмассовый рай, да, такой, и вдруг Будда видит, выезжает из дворца и видит болезнь, и видит уродство, и видит старость, и видит смерть, и он шокирован настолько, что, ну, получается, весь мир обман, да, с его детства. И он уходит из дворца и становится аскетом, и годами сидит в медитации, пытаясь понять, как же так может быть, что человек смертен. То есть Будда серьезно подошел, да, к своей затронутости. Мы затронуты постоянно. Ну, я по себе сужу, да, мы подписаны на новости, мы их читаем, мы на них как-то эмоционируем. Что происходит, если мы эмоционируем на новость? Значит, она нас как-то зацепила. Значит, она имеет какое-то отношение ко мне. И вот здесь Пятигорский бы сказал: остановись, задумайся, как это про тебя, что это про тебя. И тут может быть два пути. Либо это действительно мое, и тогда мне с этим надо разбираться, и мне надо туда ехать, например, знакомиться с этими людьми, что-то делать. Либо может оказаться, что меня вообще нет. Я весь состою из каких-то вот этих информационных поводов, я весь распят на весь мир, и я это просто нервы с пальцами, да, которые клацают по кнопкам или тыкают в кнопки, и, ну, то есть глаза, нервы, болящее сердце и бессонница. А я тогда где? И обнаружить отсутствие себя – это, мне кажется, очень важный опыт. Юнг то же самое говорит, но он по-другому говорит. Он говорит, дело никогда не в вас, потому что вы – это всего лишь или целое, да, всего лишь может кого-то расстроить. Вы – это то, через что живет жизнь, как Wi-Fi-роутер, раздающий сигнал, да, как я реализую эту жизнь, и свою, и то, что идет через себя. И он говорит, моя жизнь, она настолько жива и целостна, насколько я понимаю, что она мне не принадлежит. И я говорю не про там жизнь и смерть, как вот физического тела. Нет, не принадлежит, что есть много вещей, которые я не контролирую. Вот метафора садовника здесь очень подходит. Классная книжка по воспитанию, я сейчас читаю. Эллисон Гопник, американская профессор, бабушка, мать, и вот она исследует то, как воспитывают ребенка и какие метафоры можно подобрать. Книга называется «Садовник и плотник». И вот она говорит, что часто воспитание путают с плотницким делом, когда ребенка пытаются остругать, сделать из него какой-то инструмент для того, чтобы он был удобным, хорошим, полезным, правильным, красивым. А он говорит, это работа садовника. А в чем она заключается? Она заключается в ухаживании, поддержке и, главное, не мешать дереву расти так, как оно хочет и может расти. И не только от садовника зависит, приживется саженец или нет, побьет его градом, или склюют его птицы или нет. Но он делает все, что в его целях и обычно, все, что в его силах, и обычно у хороших садовников хорошие сады, несмотря на то, как мало он на самом деле контролирует. И если эту метафору расширить от воспитания вообще к своей жизни, да, можно сказать, что мы и себя же воспитываем, питаем, вдохновляем, руководим. Мы обычно тоже к себе как плотники относимся. Мы говорим, что вот надо в вставать, надо питаться там, правильно, да, обычно слово «оправило» — это же, ну, «правило», это что-то твердое, да, ригидное, застывшее, то, с чем мы сравниваем что-то живое для того, чтобы сделать вывод, это качественная вещь, а это брак. Но жизнь не может быть браком, да, и мы оказываемся тогда растерянными. И до этой растерянности Юнг и предлагает дойти. И Кингсли говорит, что мы настолько во всем уверены, что мы не допускаем ни капли рассеянности. И на что мы вообще тогда можем опираться, если нечему доверять? А нечему доверять, потому что мы себе не доверяем, да? Если вас могут предать, обмануть, ограбить или использовать в своей нечистой игре, на что я могу опираться? Юнг говорит только на нуменозное. На опыт невозможного в своей жизни, на собственную ограниченность, на собственную смертность, в конце концов, как у Будды это произошло. Да? Он вдруг понял, что человек смертен, и с этим надо что-то делать. И многие психологи, кстати, пишут о том, что дети вдруг в какой-то момент, обычно в возрасте там, перед подростковым, осознают, что они смертны. Это замечательно описано, например, у Рэя Брэдбери в «Вине из одуванчиков», когда мальчик, главный герой, вдруг понимает, что не только он смертен, но и бабушка, и дедушка, и мама с папой. И как это вообще может быть, что я... Помните, у Льва Толстого такое было, что как это меня, такого хорошего, такого любимого сына и убьют на войне? Как это вообще возможно? В «Войне и мире» он об этом пишет. И там же есть второй персонаж, Везухов, который вдруг, будучи в плену у французов, осознает, что кого вы хотите в тюрьму посадить? Меня, мою душу бессмертную, меня, вот, который видит звезды над головой, лежащий и чувствующий траву под собой. Ну, то есть, вдруг человек освобождается от этих концептов и условностей. Вдруг он видит, что перед ним не француз, а человек, да, с усами, может быть, в другой форме, другого цвета. И это смешно, когда ты вдруг видишь в нем человека, а не функцию, да. И в этом смысле я вот вначале говорил про то, что очень сложно нам заметить чужую субъектность. Но нам и свою субъектность очень сложно заметить. Мы окружены какими-то бесконечными мерками и правилами, и правилами, которые мы к себе накладываем и все время выставляем либо удовлетворительные, либо обычно не очень неудовлетворительные оценки. И Кингсли говорит, а что, если этого всего нет? Что, если нету никаких рамок, да, но у нас есть готовый ответ ему. Мы говорим, ну тогда, если все будут делать, что хотят, начнется вообще какой-то ужас и анархия. При том, что теоретиков анархизма мало кто читает, Бакунина, великого русского мыслителя, тоже как-то забывают. В общем, это стало каким-то жупелом и ругательством. Хотя мы же можем ограничить это правило только собой. А что, если я буду делать только то, что хочу? Ну, все остальные пусть делают, как вот продолжают. А что, если я свободен? Вот, мне кажется, именно этот же вопрос важен. А что, если я сделаю то, что я хочу сделать? У меня часто так происходит в работе с клиентами, когда человек рассказывает, как бы он чего-то хотел, и там обычно что-то простое. Не знаю, в парке посидеть и кофе попить. Но я говорю, а ты пойдешь? Он говорит, ну нет, работы много. И как так происходит? Как мы расставляем приоритеты? Почему мы сами себе очень часто надзиратели, а не заботливые садовники? Как мы создали вокруг себя сами, да, вокруг себя эту тюрьму, согласились с ее правилами, из которой зачастую нет выхода, потому что никто дверь не запирал, знаете, и нельзя разбудить того, кто притворяется, что он спит, и вот часто, мне кажется, я здесь согласен с Кингсли, такое ощущение, что я сплю, что, ну, можно сказать, все вокруг спят, да, но это высокомерно как-то звучит, что я сплю, что я не осознаю, что я живой, и тогда жизнь уходит во сны, говорит Юнг. Тогда они наполнены приключениями, полетами, они захватывают, они зовут к чему-то, да, я просыпаюсь и так грустно их вспоминаю, они тают, пока я утром протираю глаза и смотрю на привычную свою квартиру, на кота и думаю о том, чем мне сегодня заниматься или вспоминаю, чем я должен сегодня заниматься. Ну, в общем, мы живы, да, если грубо говоря. И мне кажется, это самая важная наша задача по открытию по мысли, да, зачем мне голова, если я этого не понимаю, если я не об этом думаю, если я не пытаюсь приблизиться к себе, потому что приближаясь к себе, я приближаюсь и к другим, а мы хотим, можно сказать, грубо, поглаживаний, да, психологически, мы хотим взаимодействия, мы хотим быть любимыми, и это обратная сторона, вот Юнг говорит, что болезнь это нуменозная, и любовь это нуменозная. И в этом смысле главная для меня мысль книги. И я ухожу уже неделю с этим осознаванием того, что все вообще вокруг может быть символом. И все вокруг имеет смысл. Потому что если оно не имеет, оно довольно быстро отмирает. Жизнь просто перестает питать лист, который не способен больше вырабатывать кислород. И это происходит каждую осень. Мы это видим, как следуя циклам просто природы, все живое меняется, да? Кроме нас. Мы делаем вид, что ничего не происходит. Мы вообще как-то последние 200 лет очень стремимся в сторону тепловой смерти чувства. Мы отменили день и ночь, да, мы изобрели электричество, мы отменили, не знаю, любовь, брак, честь. Отменили в смысле, оно есть, но только у уже отдельных носителей, да, как у орденов. И нам не очень понятно, что с этим делать, когда мы, например, приходим на собеседование в какую-нибудь корпорацию, и нам задают какие-нибудь странные вопросы вроде: кем вы видите себя через 5, через 10 лет? Как я могу видеть себя во времени? Я не знаю, что будет завтра. Это с одной стороны, да? С другой стороны, что за жизнь я живу, что я не могу видеть себя через 10 лет? И получается, это, по сути, религиозный вопрос, да? Кому ты свою жизнь доверяешь, они спрашивают. Но это не то место, где должны задавать этот вопрос. И мы об этом говорили в эфире «Пойми себя, если сможешь», посвященного психологии денег Моргана Хаузела, про то, что весь вот этот наш современный темп и капитализм – это вырожденное протестантство, да, которое зарабатывало деньги для того, чтобы понимать, любит тебя Бог или нет. Да, если протестанты очень красиво и просто интерпретировали, да, религию, они говорят, что если тебе сопутствует успех, значит, ты любим Богом. И на этом выросло очень много хороших вещей, которые каждый день мы пользуемся которыми. Но, с другой стороны, как только мы уберем оттуда Бога, это становится бегом по кругу. А бег по кругу сам по себе бессмысленен. И в каждой голове в какой-то момент рождается вопрос: а что я делаю? А зачем я это делаю? А к чему я бегу? Да? И ответить может только тот человек, который знает, что он тренируется, например, на Олимпийских играх или на соревнования по области, которые будут проходить. У него есть смысл, у него есть цель. И именно в этом смысле она номинозна, да? Когда я знаю, что я это делаю для чего-то интересного, благого или радостного, или волнующего, или интригующего меня. То есть, опять же, без меня вообще не обойтись. И без вас, да, это не про меня речь, это про отдельного человека речь. И мы оказываемся в парадоксе. И после новостей хочется порассуждать именно о том, как мы одновременно существуем в этих двух мирах. Мир, который весь пропитан смыслом, и мир, в котором смысла вообще нет.
Человек читающий.
И мы возвращаемся, обсуждаем Питера Кингсли, книгу «Катафалк», Карл Юнг и «Конец человечества». Про название я уже в прошлый раз говорил. И про него вообще не стоит забывать, потому что как человечество может закончиться, да, в этом смысле. Оно, говорит Кингсли, условно. Условно в том смысле, что для того, чтобы был сад, нужна работа садовника. Работа садовника – это и руки, и голова, и подпитка, и природа. Это большой комплексный труд, да, ради чего? Сады ведь не для себя сажаются, да, сады в этом смысле очень хорошая метафора человечества, потому что мало садов, которые садятся для самого человека. Обычно они садятся для следующих поколений, для преемственности той самой. И очень много вещей, которыми мы каждый день пользуемся, например, городом, да, он построен не нами, он построен до нас, и мы следуем ему. Это не то, что мы как паразиты сидим на старых дрожжах. Нет, это про то, что тебе передают какой-то предмет по наследству, да, и ты заботишься о нем для того, чтобы передать его дальше. Так образуется связь времен, и уже вот Гамлет у Шекспира говорит, что распалась связь времен, и многие-многие, ну, Шекспир великий, да, и через его произведение точно что-то дышит, но многие люди сейчас в 20-21 веке то же самое ощущают, обычные люди, не мыслители, ощущаешь, что что-то не так, что-то происходит со всем нашим миром, и это рождает либо тревогу, либо желание об этом не думать вообще, да, либо я человек маленький, я занимаюсь своим делом, а так не бывает. Я вот сказал, обычные люди, и это мы не замечаем, что это оксюморон, не бывает обычных людей, вообще ничто не обычно. Это иллюзия стандартного производства, на котором еще там Уорхол издевался, не Уорхол, Уорхол, ладно, это 60-е, да, а, например, Дюшан, когда выставил этот писсуар, назвал этот ready-made фонтаном, он показал всю абсурдность нашего мира, в котором все предметы стандартизированы, и мы точно так же начинаем к себе относиться, мы сравниваем себя с другими. Что может быть абсурднее? Это как, я не знаю, сравнивать своего кота с другими котами. Зачем? Если я, например, хирург, тогда да, конечно, мне надо узнать типичное, чтобы диагностировать уникальное, что передо мной, да, чтобы исключить все возможные ошибки врачебные, то есть это накопление опыта. А если мы говорим про любовь, то зачем мне другие коты, если у меня есть свой? И зачем мне другие дети, если у меня есть свои? А, конечно же, это тоже ложный вопрос, потому что нет никаких своих и чужих, а есть отношения. Если я умею видеть, любить и знать, тогда я могу видеть, любить и знать все, что угодно. Нельзя сказать тогда, что вот в Москве хорошо, а где-то там нехорошо. А, любить можно все, потому что любовь – это не про предмет, на который направлена эта энергия и внимание, а это наше отношение. И любовь вызывается не предметом, а как бы исходит из нас. То же самое и со злостью, и с тревогой. Это все мы рождаем, да, это все состояние моего ума. А вообще все, что я переживаю, говорит Пятигорский, это состояние моего ума, который взаимодействует с окружающим миром. А в этом смысле, если я вижу в мире порядок, то это мой взгляд порядочен. Если я вижу в этом мире беспорядок, то это во мне разрыв. И сегодня произносилось слово, очень важное для Юнга, символ, да, его противоположность, если с греческого языка, да, перевод брать, символ – это соединение, а разделение – это дьявол, от этого слова дьявол произошло, да, то есть это про то, что с одной стороны, с другой стороны, хорошо-плохо, добро-зло, свет-тьма, и очень сложно в этой недуальности жить, да, дуальность нам понятна, мы за все хорошее против всего плохого, но тогда все становится средством, да, а мы знаем, куда дорога устелена благими намерениями, тогда пропадает, с одной стороны, и цель, с другой стороны, и тот, кто ее реализует. Никто не всего лишь человек, ничто не всего лишь, не знаю, стакан. Это, ну, мало того, что у него химический состав, и в этом смысле ученые, они гораздо больше романтики обычно, чем обыватели, потому что ученые любят свои предметы. Чем бы они ни занимались, не знаю, созданием новых присадок для топлива или разведением крыс для экспериментов или изучением ДНК червяка. А им интересно, да, и в этом смысле они живые. Мы это можем наблюдать, если у вас есть знакомые, которые вот самоделкины или увлеченно рассказывают о том, чем они занимаются на работе. Я имею в виду то, что раньше называлось научной творческой интеллигенцией. А что это, если не любовь, да, вот этот интерес, вот эта захваченность. И если сводить все воедино, то Кингсли вслед за Юнгом говорят о том, что мы не можем жить и быть живыми без того, чтобы вокруг нас была жизнь. Да? Ну, тавтология, кажется, но сейчас расшифрую. Про то, что все вокруг нас дышит, все вокруг нас наполнено смыслом. Города, канализации, газопроводы, люди, автобусы – все существует только потому, что этим занимается человек. А человек занимается почему чем-либо. Человек занимается чем-либо, во-первых, либо потому, что ему за это платят деньги, да, об этом поговорим еще, либо потому, что он это любит, либо потому, что он не может не делать, но это похожие, да, вот второй и третий вместе, похожие причины. А что значит за деньги он это делает? Это значит, что он считает, что есть какие-то вещи в этом мире, которые можно купить, и он их покупает. А почему их стоит купить? Потому что он их любит. Либо потому, что он любит себя, либо потому, что он любит своих детей, своих там близких, либо еще почему-то он хочет эти деньги куда-то потратить на то, что ему важно. А к чему это? Да? Банальное, казалось бы, обсуждение, но вы вдумайтесь, все вещи в мире созданы, изобретены и делаются, потому что кто-то что-то любит. Либо потому, что он любит это дело, либо потому, что он любит своих близких, либо потому, что он любит себя. Но, опять же, мы говорили, что никакого индивидуального нет, и любя себя, я люблю и все, составляющую мою жизнь, а где я проведу границу между своей квартирой и чужой квартирой? Это все условности. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и подведем итог.
Человек читающий.
Да, совсем немного времени осталось, и как подводить итог такой большой книги, тем более я сказал, что мы обсуждали только первую часть спуска в преисподнюю, а выходить, это, можно сказать, вторая часть об этом Питера Кингсли книги, но так или иначе я уже подвожу эти итоги, потому что все мы знаем эти ответы. Вообще мы все знаем. И если нас спросить, то, что для нас важно, мы знаем. А то, что мы не знаем, ну, либо время пока не пришло, либо на самом деле это не очень важно, потому что в том, что для нас важно, я по кругу начал ходить, да, то, что мы любим, нас обычно заинтересовывает. Если мы что-то любим и этим не занимаемся, ну, это довольно странно, согласитесь, да, ведь каждый из нас волен заниматься тем, что хочет. Даже в тюрьме есть библиотеки или всякие способности свои реализовывать, то есть... В чем проблема, вопрос, да? И с одной стороны, конечно же, эта книга трагичная, о том, как современный человек забывает лицо отца, как это писал в своем великом семитовнике Стивен Кинг, это «Темная башня». Там вот такое самое страшное проклятие было, ты забыл лицо своего отца, и то же самое появляется в «Короле льве», да, когда Симба там видит в грозовой туче лик своего отца, и... В каком-то смысле мы все соучастники, конечно же, всего, что происходит, да, с природой, с человеком, с образованием, с любовью, с отношением между людьми. Соучастники, мы часть этого процесса. Нельзя сказать, что я вот ни в чем не виноват, потому что мы все со всем связаны. Мы все связаны и на поверхности, и под поверхностью, да, под водой, или в царстве сна, или в подземном царстве. Какие угодно можно метафоры применять, но корни... Знаете, есть классная книжка, Воль Лебен ее написал, «Тайная жизнь деревьев» называется. Он немецкий лесник, и он как раз вот рассказывает о том, что большинство наших знаний, которые вот есть на бытовом уровне про лес, они чушью являются, потому что, ну, в общем, мы в мифологии живем, в такой современной, а гораздо ближе к реальности, ну, к реальности научной, да, он исследователь, он биолог, то, что, например, показано в фильме «Аватар», когда лес живой, когда он общается, он помогает, и там деревья между собой общаются, в общем, там есть эгоисты, есть сердобольные деревья, есть там деревья друг другу помогают в тяжелые моменты, делятся питанием, сообщают, ну, у них телеграф буквально есть, да, там такие эксперименты проводили, что деревья могут менять состав своей коры для того, чтобы жукам не нравилась она, они его не ели, или выпускать какие-то вещества. Ну, то есть буквально это такие сложные, хочется сказать, психохимические существа, но вопрос тогда, что такое психика? И Юнг-то всю жизнь пытался ответить на этот вопрос. Что такое психика? Ведь это не то, как я мыслю, и не то, как я чувствую. Это что-то над этим, это что-то, что самого себя. Ну, то есть это то, чем я сам себя замечаю. Это какое-то зеркало. А это же вообще чудо какое-то. То есть есть реакция, ну, условный рефлекс, да, ударили по колену молоточком, и колено дергается. А есть я, осознающий это и, например, могущий не реагировать, да, я посылаю сам себе команду, что сейчас дергаться не надо. И, например, не дергаюсь, да. Все практики мира занимаются на то, чтобы натренировать нас на какие-то определенные действия, не очень естественные. Не знаю, пианист какой-нибудь или солдат, который на вытяжку стоит у вечного огня, преодолели в каком-то смысле свое человеческое, но кем они тогда становятся? Они становятся символами. Именно об этом говорит Кингсли, что путь спасения призрачный, но единственный – это обретение символизма своего, через это всего остального и всех остальных, и тогда мы станем индейцами, которых показывают в кино, потому что все эти изображения про Покахонтас или про Аватара – это же бессознательный плач западной культуры по естественности, которую они уничтожили в себе и уничтожили физически всех этих индейцев. То же самое происходит с любыми меньшинствами, которые притесняют. То же самое происходит и с любым народом. И есть цивилизации, которые... Даже не цивилизации, а народности, да, которые живут тысячелетиями. Есть какие-то, что умирают за 100, 200, 300 лет. И вопрос, чем они различаются? И вот, мне кажется, во многом об этом книга. Потому что жизнь любой империи, жизнь любой страны, любой нации отражается на жизни его представителей и неизбежно отражается на всех остальных. Если у вас в подъезде живет определенное количество людей, у вас определенная атмосфера в подъезде. У кого-то чисто в подъездах, у кого-то грязно, у кого-то собираются там пьянствовать, у кого-то там цветочки стоят. От чего это зависит? Мне кажется, это зависит от того, насколько в хорошем контакте мы с собой. И в каком-то смысле именно замечание себя является той стартовой точкой, из которой начинается игра. А не играть мы не можем. Нам становится скучно, а скука – это смерть. Вот если совсем по-простому, то это книга о том, как мы создали мир, в котором есть место скучанию. Как мы создали мир, в котором есть место нелюбовь. Как мы создали мир, в котором есть место злобе, по сути, да. И это не такие простые вопросы. Можно просто сказать, что, ну, люди злые бывают. Или там плохие люди бывают. Что это за место такое, где могут быть злые люди? Что за правила существуют, если... Ведь если по любви, то вообще никого не надо ничего заставлять делать. Ну, в смысле, люди сами бегут навстречу своей любви. И вот хороший вопрос, как мы бежим от любви? Вот. На этом хочется поставить точку запятой. На следующей неделе вернемся с другой книгой. Пока не придумал, с какой. Но будет вам сюрприз. С вами был Владислав Тимкин. Это эфир записной. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Будь сложнее» и задавайте вопросы там. Спасибо большое. До свидания.
Человек читающий. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.